Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон для СМС 985-970-45-45. Еще раз повторяю, присылайте свои СМСки по 985-970-45-45. А самое, конечно, страшное, что случилось на этой неделе, это очередное убийство правозащитника в Чечне. А, напоминаю, страшную последовательность. Сначала убивают Наталью Истемирову, убивают практически не скрываясь, похищают ее от двери ее офиса, везут к месту расстрела, поменяв по дороге машину. Когда после этого расстрела Кадыров отзывается от усопшей так, у нее, говорит, ни чести, ни достоинства, ни совести никогда не было. На следующий же день после этого заявления убивают еще двух правозащитников, убивают вообще не скрываясь, приходят в офис, впятером люди машину, номера машины которых заметили, уводят супругов Абдулаевых, потом возвращаются, забирают мобильный телефон и машину, потом в этой машине находят трупы. Чеченские власти говорят: «А вы докажите, что мы к этому причастны». Понятно, что доказать тут ничего невозможно, если когда следствие ведут так, как его ведут, а оно практически не ведется. Я уже говорила по поводу смерти Натальи Истемировой, что не прислано, по крайней мере, из МВД, из Москвы никаких оперативников вести это дело так, как обычно присылают в случае громкого резонансного убийства. Тут то же самое. То есть понятно, что доказать невозможно. Но ведь тут и доказывать ничего не надо. И так все ясно. Телефон для смс-ок 985-970-45-45. Еще одна история, которая напоминает историю с Фредерика Форсайта или Джона Ле Карре. Это история с исчезновением сухогруза Arctic Sea, якобы захваченного или захваченного 24 июля в Балтийском море. Место, в котором никогда никого не захватывали. Сухогруз следовал с грузом леса. Перед тем, как получить на борт груз леса в Финляндии, он 2 недели ремонтировался в Калининграде. И самое удивительное в этом якобы пиратском захвате, что известно о нем стало 28 июля, то есть тогда, когда сухогруз уже пропал окончательно. То ли это была случайная утечка, то ли судовладелец специально допустил эту утечку, рассчитывая воздействовать на похитителей. Во всяком случае, в тот момент, когда сообщалось о том, что якобы пираты взошли на борт судна и стали там чего-то искать, избивая экипаж, в этот момент связь с судном была уже потеряна. Более того, в следующий раз тревогу подняли только тогда, когда судно не дошло до порта назначения, хотя его сигналы исчезли гораздо раньше. Из этого совершенно очевидно, по крайней мере, одна вещь, что судовладелец знает о всем происходящем гораздо больше, чем он говорит. А вот сейчас объявилась информация, что судно готовы освободить похитителя за $1,5 миллиона. Понятно, что операция такого уровня, когда судно в открытом море захватывают суперподготовленные, супервооруженные спецназовцы, она не имеет ничего общего с пиратством, и понятно, что она обходится гораздо дороже $1,5 миллиона, то есть это уникальные пираты, пираты, которые работают себе в убыток. Благотворительные пираты, я бы сказала. То есть $1,5 миллиона нужно перевести как то, что экипаж решили отпустить живыми. Это уже хорошо. Значит, первые несколько замечаний. Во-первых, судно никто не искал. Вот все эти наши замечательные рассуждения о том, что подняты по тревоге корабли, ищут его подводные лодки, это все фигня. Я приведу один пример. Есть такая штука, которая называется «Извещение мореплавателей». Лучше меня все это гораздо объяснит Михаил Войтенко, редактор «Морского бюллетеня», который был единственный человек, который был озабочен в России поисками Arctic Sea, и благодаря которому, я думаю, возможно, оно вот сейчас, может быть, обнаружится. Но так вот, извещение мореплавателям – это просто, в числе прочего, ежедневные радиограммы о том, где что происходит и кто чего пропал. То есть, когда нам рассказывают, что подводные лодки ищут Арктик-Си, а при этом не разосланы извещения мореплавателям, это как если бы нам сказали, что угнанную автомашину ищет группа «Альфа», которая десантировалась в Санкт-Петербург, Новокузнецк и Владивосток специальными самолетами, но при этом ее нет в базе данных угнанных машин ГИБДД. А что с судном произошло? Я обращаю ваше внимание на этот фантастический момент. 24-го нападают на судно, перерывают его с ног до головы. 28-го об этом становится известно. А вроде бы 24-го, как можно понять, кто-то из членов экипажа судна, видимо, второй помощник или кто-то в этом роде, успел сбросить смс-кой, что что-то произошло. А, то есть владелец был в курсе. А, соответственно, из этого возникает три гипотезы. Гипотеза первая, которую я лично сначала, будучи человеком циничным, ни в каких Фредериков Форсайтах в реальной жизни не верящим, решила, что, ну, скорее всего, это какая-то такая фишка выдумал сам судовладелец. А всю историю с пиратством он выдумал, судно перекрасит и продадут в какой-нибудь Нигерии, как это бывало в начале 90-х. Ответ, что это совершенно гипотеза невозможная, потому что, во-первых, эта лоханка ничего не стоит, равно как и груз леса на ней. Во-вторых, ради такого финта в современном мире судно, которое буквально утыканное всякого рода определителями, продать, угнать и продать с грузом в тот момент, когда в мире, ну, просто сейчас кризис, куча таких же лоханок стоят на приколе, их можно забрать бесплатно, и никто не заметит. То есть это исключенный вариант. А тем не менее, как я уже сказала, ясно, что судовладелец что-то должен знать. А второй вариант, что якобы это какие-то бандиты, что на судне искали наркотики, ну, это полная фигня. Наркотики столько не стоят, сколько стоит операция по угону судна. Потому что, еще раз повторяю, судно утыкано всякими определителями. Если такая штука, которая называется AIS, ну, вот эта вот система, которой судно подает сигнал, если она сравнительно легко демонтируется и может быть смонтирована умными людьми на соседнем ведре, что, видимо, и произошло сегодня, когда внезапно слышали этот сигнал ненадолго из Бискайского залива. Видимо, оно уже, скорее всего, большой вероятностью, оно плыло на какой-то другой лоханке, этот сигнал. Так вот, если AIS – это штука довольно простая, то куча других историй, они очень сложные. То есть это нужны специалисты, которые, как я уже сказала, стоят гораздо больше $1,5 миллиона выкупа. Отсюда остается единственный вариант, что судно плыло с каким-то страшно секретным грузом, который оно, вероятно, погрузило уж как-нибудь, конечно, не в Финляндии, и не лес это был. Скорее всего, на судоремонтном заводе в Калининграде, где оно перед этим 2 недели ремонтировалось. То есть вряд ли это был груз, скажем, австралийский или новозеландский. Российский это был груз. Ехала она в какое-то такое тоже неприличное место. Ну, первые вещи, которые приходят в голову, это, условно говоря, снабжение незаконными ядерными технологиями какой-нибудь замечательной страны типа Сирии или Ирана. Конечно, возникает вопрос, а почему в таком случае третья сторона, которая перехватила этот груз, не сделала это абсолютно легально и не устроила шум на всю Европу? Ну, представьте себе, что российское, вернее, не российское судно, а предположительно российский груз захвачен в такой ситуации. Так тут, знаете, у нас только-только перезагрузка отношений с Америкой. Так тут вообще, извините, там на Киев упадет ядерная бомба и скажут, что это сделали грузины, чтобы отвлечь внимание от этой проблемы. То есть реакцию российскую действительно в случае такой истории трудно себе представить. Но единственное, что можно сказать, с большой вероятностью можно предполагать, что это была не единственная операция по ретранспортировке, потому что в суперпрофессионализм рыцарей плаща и кинжала, если честно, я не очень верю. Я могу себе представить, что у некоторых стран существуют суперпрофессиональные команды, которые способны вот так вот забраться на судно и тихо его угнать, а потом сплавить. Но что это была разовая операция, внезапно обнаруженная, представить себе сложно. Скорее всего, это была какая-то широкая дорога, широкое шоссе, по которому что-то постоянно ездило. И стране, которая это возила, решили таким образом намекнуть, что она поступает неправильно. Но самое главное в этой ситуации, как я уже сказала, это то, что 1,5 миллиона долларов якобы выкупа за якобы от якобы пиратов, это похоже ищут выход из ситуации, и это похоже означает, что экипаж, слава богу, вернется целым и невредимым, и вот мы все постучим, потому что это самое главное. СМСки 985-970-45-45. Еще две важные темы на этой неделе. Одна из них – это визит президента Путина, визит премьера Путина в Абхазию. А что в этом визите самое важное? А самое важное – это то, что этот визит показывает, как премьер Путин относится ко всей нашей официальной пропаганде насчет того, что было во время войны с Грузией. Потому что что происходило перед визитом Путина в Абхазию? Происходила известная годовщина известных событий, во время которой каждый телевизионный канал просто в лепешку раскатался, чтобы рассказать, какие грузины фашисты, как они убивали осетин, во время которой президент какой-то говорил, что ему нужно от грузин Трусовское ущелье, президент какой-то переносил границу с Грузией, президент какой-то говорил, что грузины сейчас нападут, президент какой-то рассказывал, как грузины сами себя взрывают, лишь бы не допустить возвращения жителей в занятый до сих пор российскими войсками в нарушение договоренности международных Холгорский район. И так далее. И куда едет в этот момент премьер Путин? Премьер Путин едет в Абхазию, которая, если проанализировать информационное сообщение последних нескольких недель, вообще отсутствовала на информационной карте. Абхазия не говорила, что на нее нападут. Абхазия не говорила никаких перестрелках, не требовала денег, не меняла российских премьеров, не высылала навязанных ей премьеров с автоматчиками за пределы страны. И мало того, что Путин поехал в Абхазию, мало того, что Путин дал Абхазии денег, так вспомните еще состав путинской делегации. Министр обороны Анатолий Сердюков, глава Минрегиона Виктор Басаргин, министр транспорта Игорь Левитин, президент Роснефти Сергей Богданчиков, вице-президент РЖД Владимир Воробьев и так далее. Вот все эти люди в момент наивысшей суматохи насчет того, нападет ли опять проклятый президент Саакашвили на мирную Южную Осетию, который требует от него Трусовское ущелье, вот все эти люди едут в Абхазию, которая ничего по этому поводу не говорит. И мне кажется, в этой истории есть два очень важных момента. Первое, он в том, что если ты приличный человек, это окупается. Это окупается всегда. Вот Абхазия, отношения Абхазии и Грузии – это очень тяжелые отношения, но это отношения трагические. Это отношения страны, которая в 92-м году, которая была занята грузинскими танками. А когда ты подсылаешь танки в свою провинцию, ты теряешь над ней суверенитет. Если танки одерживают победу, то суверенитет получаешь обратно. Так вот, Грузия потеряла право власти над Абхазией, проиграв войну. И тот факт, что 200 тысяч грузин были вынуждены уехать, извините, 80 тысяч абхазов не виноваты в том, что они выиграли у 200 тысяч грузин. То есть Абхазия – это история Косово. Это история, как прежние грузинские власти, подобно прежним сербским властям, находясь в ситуации распавшегося Советского Союза, распавшегося Варшавского блока, решили, что они будут маленьким Советским Союзом. И устроили на территории Абхазии, так же, как сербские на территории Косово, если не резню, то, во всяком случае, что-то крайне неприятное. Сейчас там совсем другие власти, и в Сербии, и в Грузии. Но они платят по счетам своих предшественников, и сделать с этим нельзя ничего. Это трагедия. Но что мы видим, что в истории Абхазии отсутствует, и в сейчасшних взаимоотношениях Абхазии и Грузии отсутствует до сих пор, это злая воля. Грузин в Гальском районе никто не трогает. Единственный инцидент серьезный, который был за последнее время, это как раз когда поставили российских пограничников, и они первое, что сделали, к сожалению, захватили там какой-то транспорт с грузинами, возвращавшимися в Гальский район, потом вроде бы передали их абхазам, потом их там за выкуп отпускали. Какая-то вот всегда какая-то кавказская ахинея, еще раз повторяю, это не злая воля. И вот оказалось, что быть Абхазией окупается гораздо больше, чем быть Южной Осетией. И второй момент – это очень интересный момент с деньгами. Потому что Абхазия, мы видим, получает деньги. А Южная Осетия, в ней деньги куда-то исчезли. А в ней, как уже говорила тут на Эхе и писала в «Новой газете» Ольга Боброва, которая недавно там побывала, не построено ни одного частного дома. Перечитайте еще раз эфир Ольги Бобровой или ее статью в «Новой газете». Это очень интересно, потому что Ольга Боброва, которая туда постоянно ездит, она вынуждена, конечно, излагать версию, ну, скажем так, не вызывающая, отличающаяся от той версии, которую излагают сами осетинские власти. Просто потому, что иначе в этом секторе будет слишком страшно бывать. И Ольга Боброва довольно отчетливо дает понять, что в пропаже денег власти Южной Осетии обвиняют саму Россию. Так вот, наличие рядом Абхазии, в которой никаких нет проблем с деньгами, и с получением, и с освоением, и с нормальным их освоением, показывает, что дело тут не в России. Показывает, что дело тут в Южной именно Осетии. Потому что что сделал Багапш? Багапш с самого начала, как еще год назад сказал, я вообще к этим деньгам не хочу иметь отношения, вот пусть мне построят то, это и это, и пусть это построят московские фирмы, российские фирмы. А как они там будут делить деньги, это их проблемы. Мне нужна дорога, мне нужны дома. Еще одна замечательная история. Это смски 985-970-45-45. Итак, еще одна замечательная история, про которую меня спрашивают. Это письмо турецкого султана, письмо Дмитрия Анатольевича Медведева, российского президента, запорожским казакам и президенту Ющенко. Ну, я довольно большую статью об этом письме пишу в «Новой газете», потому что, конечно, самое интересное в этой истории – это не последует ли за этим война с Украиной, как уже случилась война с Грузией. Потому что вы, конечно, мне можете сказать, что война с Украиной – вещь невероятная, но кто бы мог предсказать войну с Грузией? И, к сожалению, у нас есть статистика наших взаимоотношений сначала с Грузией, а потом с Украиной, которая достаточно похожа, которая заключается в том, что обе страны считаются Кремлем, орудием Запада и орудием диверсии против России, детьми оранжевой революции. Собственно, более того, а взаимоотношения России с Грузией испортились именно после того, как произошла оранжевая революция на Украине. Тогда не получилось получить власть у Януковича, которого поддерживал, если вы помните, Кремль. И по этому поводу надо было как-то объясняться, и Кремль объяснил, что вот эта американка нагадила. И обе страны являются, с нашей точки зрения, рассадником оранжевой революции. И с Грузией же как вещи развивались? Не сразу все дошло до войны. А сначала происходило то, что можно назвать положительной обратной связью. Она же цепная реакция, она же все идет в разнос. Положительная обратная связь заключалась в том, что было некоторое ядро людей, которые принимали какие-то решения о том, что надо делать с Грузией. И эти люди все время совершали какие-то действия и докладывали в Кремле, что вот еще чуть-чуть, еще немножко денег на борьбу с оранжевой угрозой, и проклятый режим Саакашвили падет, потому что вот он грузинам уже надоел по самое горло. И там была череда необъяснимых поступков, например, взрыв полицейского участка в Горе, взрывы газопровода, взрывы ЛЭП. Если вы помните, ракета упала возле Горя, мы сказали, что это сами грузины выкопали ямку и туда принесли ракету. Был порнофильм про Саакашвили, были запреты на авиасообщения, боржоми, вино. Когда все эти удивительные средства политического давления на Грузию были исчерпаны, и гвоздь был загнан по самую шляпку, то дело кончилось войной. Вот где-то начиная с октября мы видим ту же самую ситуацию в наших взаимоотношениях с Украиной. Есть кризис финансовый, который ударил по Украине даже сильнее, чем по России. Есть огромное количество всяких бумаг, секретных, полусекретных, даже совсем не секретных, которых вы легко можете обнаружить в интернете, которые доказывают, почему Украина должна стать частью России. Есть большую часть этих бумаг мне просто даже как-то неловко комментировать, потому что когда даже вроде бы оппозиционные экономисты пишут совершенно серьезно о том, что вот Украине будет нечем платить за свой газ, и поэтому она отдаст России сначала часть труб, а потом часть территории, то просто даже не совсем понятно. А вот если России нечем будет платить за сотовые телефоны, она тоже Тайваню часть территории отдаст? Так вот, проблема заключается в том, что вот все вот эти доклады, которые объясняют, каким образом произойдет газовый аншлюз Украины, и газовый, и политический, они, видимо, и формируют атмосферу в Кремле, на основании которой принимаются решения. А решения эти пока приводили все к обратным от желаемых результатов. То есть, например, была газовая война с Украиной, во время которой мы сказали, что вот эту войну затеяла и начала сама Украина, и это она виновата в том, что газ не доходит до Запада. Запад не поверил, и вместо этого признал, в общем, Россию ненадежным поставщиком газа. Начались истории с Набокко в обход России, и потерпели мы миллиардные убытки на газовой войне. Ничему газовая война нас не научила, потому что через некоторое время, как только мы видим, как только подходит срок очередного платежа Укрнафтогаза Газпрому, как раздаются абсолютно официальные комментарии, что сейчас-то Украина не заплатит, и вот то-то мы с ней сделаем. Теперь всегда возникает вопрос, а когда Украина все-таки заплатит, а когда станет ясно, что Украину политически нельзя захватить, то что будет, не будет ли войны, тем более, что же вы знаете, какая неприятная вещь. Вот эти все фразы, которые говорят нам, когда премьер Путин на могиле философа Ильина сказал, что это преступление разговаривать о том, что Украина и Россия могут жить раздельно. Когда там Михаил Леонтьев говорит, что Украина это не государство, что нет такой страны Украина, то понимаете, это же все почти дословные цитаты из книги под названием «Майн Кампф». Потому что основная идея Адольфа Гитлера, с которой он начал свою политическую карьеру, было объединение Австрии и Германии, потому что, как многократно заявлено в «Майн Кампф», два братских народа не должны жить раздельно. И, конечно, я надеюсь, что все это гораздо проще объясняется, потому что первое, что вообще бросается в глаза в истории с письмом президента Медведева, это то, что после этого письма удивительным образом произошло полное переключение, как по команде, выключили кнопку под названием «Грузия» и включилась кнопка под названием «Украина». Это, собственно, доказательство того, что на самом деле наши официальные СМИ, они как-то вот раз перекинули рычажок, была Грузия, стала Украина, и Грузии уже вообще нету. Я все время думала, вот та история с годовщиной войны, как из нее будут выходить? Ответ: нажали на рычажок, и появился видеоблог президента Медведева в черном таком френчике а-ля Дарт Вейдер на фоне сторожевиков, который, я правда не совсем понимаю, что такое письмо в качестве политического акта. Это же как на заборе написать. Перерыв на новости.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон для смс-ок 985-970-45-45. Еще раз 985-970-45-45. И замечательная новость из Дагестана, которую иначе как черным юмором нельзя назвать, потому что там официально сообщается, что вчера вооруженные ваххабисты на въезде в город Буйнакск расстреляли сауну, как было сказано, с работницами, а потом расстреляли сотрудников, находящегося неподалеку поста милиции. Я должна вам сказать, что проезжала я через тот пост, как и, собственно, почти все в Дагестане. Это такая крепость, обложенная мешками с песком, многократно, да, там, я не помню, были там ли брустверы, окопы в полный профиль. Ну, в общем, это я к тому, что, конечно, обстрелять там милиционеров можно, а вот убить их, если они находятся на рабочем посту, да еще потом забрать у них оружие, конечно, исключено. То есть, что произошло, понятно. У ментов был субботник, были они в бане с проститутками, оружие валялось рядом, понятно, чем они занимались, зашли ваххабисты, их постреляли. Собственно, на мой взгляд, это вот такая картина того, что вообще происходит на Кавказе. Вот власть, она в бане с проститутками, а ваххабисты, они занимаются тем, чем занимаются. Удивительно, что когда я говорила об этом эпизоде с одним из своих приятелей дагестанских, я ему говорю: слушай, девушек-то как жалко. Ну, действительно, девушки-то в чем виноваты? Он говорит: слушай, я уже с 10-м человеком говорю по этому поводу, и ни один человек мне не сказал, что жалко ментов. У меня очень интересный вопрос, который, наверное, волнует всех нас, это будет ли девальвация, очередная девальвация рубля, потому что очень много о девальвации говорили сразу после кризиса. И очевидно было, что девальвация была необходима хотя бы по той причине, что вот в 98-м году так была спасена российская промышленность. В 98-м году сразу после девальвации эта промышленность заработала, а товарные остатки на складах исчезли. И было очевидно, что когда в октябре, ноябре, декабре правительство тратило миллиарды долларов на поддержку рубля, то скорее... речь шла о том, чтобы дать возможность по дешевому курсу людям, у которых были рубли, в первую очередь людям очень богатым или взяточникам, или в том числе даже олигархам, переложиться по выгодному курсу в доллар и вывести их за границу. Так было очевидно, что это действительно безумие. Тогда девальвация произошла. И сейчас ходят упорные слухи, что будет еще одна волна, что якобы сначала она была намечена на декабрь, теперь все это сдвинется на август, и что есть серьезные экспертные оценки, что к концу августа доллар будет стоить где-то рублей 40. Ужас заключается в том, что вот сейчас, я не буду на этом долго сосредотачиваться, я думаю, что тут надо в эфир позвать Андрея Николаевича Ларионова, он все это объяснит гораздо лучше. Ужас заключается в том, что сейчас для девальвации нет никаких особых экономических причин, за исключением того, что поскольку страной правят люди, которые получают доходы от нефти и газа, то их доходы от нефти и газа резко вырастут, если случится девальвация. Потому что все очень просто. Что такое девальвация? Это вы отнимаете деньги у тех людей, у которых они есть в рублях, и даете и прибавляете их тем, у которых они есть в долларах. И удивительность всей ситуации заключается в том, что в этот раз, в отличие от 98-го года, не произошло никакого оздоровления российской промышленности после девальвации. Оказалось, в 98-м году до кризиса финансовая и экономическая и хозяйственная сфера были сами по себе. И вот после девальвации они сцепились и заработали зубчатыми колесиками. А в этот раз мы видим, что экономика сама по себе, рубль и доллар гуляют сама по себе. И я пытаюсь понять, почему так происходит, и я уже говорила как-то. Я уже говорила как-то о человеке, которого звали Ибн Хальдун, и который описывал в средневековом арабском мире правила распада арабских государств той поры. Я напоминаю, о чем я говорила. Вот есть американский экономист Артур Лафер, который жил в нормальной Америке, стабильной, со стабильными демократическими институтами, обратил внимание, что если постоянно повышать ставки налогов, то в какой-то момент повышение налоговых ставок, реальные налоговые поступления начнут падать. Эта штука называется кривая Лафера. И есть Ибн Хальдун, который создал теорию, которая, в принципе, правильно описывала модели развития арабских государств, которая звучала так, что в начале династии, когда нравы правителей просты, налоги низки, и ремесло и торговля развиваются. Поскольку ремесло и торговля развиваются, нравы правителей становятся все более изысканными, налоги повышаются. А как только начинают повышаться налоги, ремесло и торговля начинают идти вниз, а поскольку нравы правителей уже привычны к роскоши, то они продолжают повышать налоги, чтобы сохранить прежний уровень потребления. В результате ремесло и торговля ухудшаются еще раз, и так до той поры, пока с гор не приходит новая династия варваров, ее нравы просты, ремесло и налоги начинают развиваться. Ремесло и торговля начинают развиваться. Так вот, Чем отличается модель Лафера от модели Ибн Хальдуна? Тем, что модель Лафера описывает общество, в котором экономические изменения затрагивают только экономику, а модель Ибн Хальдуна описывает общество, в котором экономические изменения затрагивают саму ткань государства. И если посмотреть, в чем разница поведения обоих моделей при кризисе, она очень проста. Если у вас открытое общество, то когда у вас кризис, у вас цены на все падают. А если у вас закрытое общество, развивающееся, грубо говоря, по Ибн Хальдуну, то у вас цены на услуги монополистов, то есть прежде всего это на взятки, на всевозможные рэкет со стороны государства и на вещи типа газа, электроэнергии и так далее, они растут. Вот если посмотреть то, что происходит в России, то можно прийти в некоторое ошеломление, потому что мы видим, что цены на все, что связано с монополиями, несмотря на кризис, вернее, благодаря кризису, в России растет. И это можно объяснить именно тем, о чем я говорила. Тем, что в условиях кризиса люди, живущие с ренты, это прежде всего взяточники-чиновники, стараются сохранить прежний уровень потребления. Как следствие, количество взяток в каждом заработанном рубле растет. Доля взятки в каждом заработанном рубле растет, а само количество заработанных рублей еще больше сокращается, как шагреневая кожа, до печального конца. Я говорила как-то в прошлой передаче о том, что Сбербанк у нас повысил, причем в одностороннем порядке, ставки по кредитам. Это история ровно противоположной тому, что сделали во всем цивилизованном мире. И эта история, полностью подкосившая российский малый и средний бизнес, потому что представьте себе предпринимателя, который несколько лет назад взял кредит в Сбербанке и думал, что он будет платить, скажем, 800 тысяч рублей в месяц платежей по кредиту, а теперь он платит, должен платить не 800, скажем, а 900, а поток наличности у него в магазине упал. То есть это разорение. Я приводила другой пример, совершенно фантастический. В ситуации, когда в Европе сейчас можно перелететь за 50 евро из конца в конец, именно благодаря кризису цены упали. А билет из Новосибирска в Читу, вполне европейское расстояние, стоит эконом-классом 27 тысяч рублей. Бизнес-классом в Европе можно пролететь. Опять же, монополия. Открывается завтра, послезавтра открывается «Макс». А поскольку Максом теперь управляет Ростехнологии, то мы видим, что количество посетителей на Максе, количество участников Макса в сами салоны уменьшилось, а цены фактически возросли, причем все этим возмущаются. Можно приводить примеры бесконечно. Можно посмотреть, что у нас резко выросла цена на электроэнергию. Простите, когда один из мне промышленников на это жаловался, он мне говорил: Юль, я сейчас не совсем не понимаю, у нас что изменилось, кроме того, что кризис, потребление энергии упало, и поэтому цена на нее, особенно цена на подключение, выросла. Я уже цитировала слова, которые мне были сказаны в Забайкальском крае, опять же сказаны одним из предпринимателей, который сказал потрясающе. Он говорит: ты понимаешь, в 98-м году и мы, и государство были в одной лодке. Можно было прийти в налоговую инспекцию и сказать, что да, вот у меня арестованы счета, а мне пришли деньги, которые мне нужны на зарплату. И вот я открою новый счет, и эти деньги будут только на зарплату. Пожалуйста, не арестовывайте его. А в этот раз я прихожу в налоговую инспекцию, и мне говорят: а мы ничего не знаем, у нас нет никакого кризиса, у нас премия. У них нет никакого кризиса. Кризис в России, а у них никакого кризиса нет. Это очень важная и страшная история, потому что если вот логически продолжить эту систему, как я уже сказала, положительной обратной связи, то в конце ее абсолютный крах. Телефон для СМС 985-970-45-45. Еще раз 985-970-45-45. И хочу поговорить об еще одной важной истории. История о том, что происходит в стране, когда в ней нет экономики. Ответ в ней начинается страшный пиар. Ответ в ней начинается жизнь, которая происходит на телеэкране. Как в известном советском анекдоте про то, что если в холодильнике нет продуктов, надо его воткнуть в телевизионную розетку. Вот я бы хотела вам обратить внимание на несколько приемов, к которым нам прибегают власти, когда пытаются выдать сено за солому. Ну, первый самый очевидный прием – это когда просто вещи, которые заслуживают права быть новостями, не попадают в публичное поле никак. Например, в России гораздо больше, судя по всему, народных возмущений в связи с кризисом, чем то, что нам рассказывают. Вот просто совершенно случайно где-то слышишь и начинаешь выяснять, что вот в Челябинске еще в декабре штурмом разъяренные рабочие взяли сберкассу там на каком-то тракторном заводе, потому что им не платили денег, и этого нигде нет. Но вроде бы, да, это действительно было. Или обсуждаются достаточно надуманные вещи. Они не надуманные. Когда обсуждаются надуманные вещи, они перестают быть надуманными. Но не обсуждается очень существенных вещей даже в том, что касается, скажем, у нас в газовой сфере. Вот возьмем такую простую историю, как мы обсуждаем наши отношения с Грузией, мы обсуждаем наши отношения с Украиной. Мы скажем, скажите, когда вы последний раз видели обсуждение наших взаимоотношений с Болгарией? А в Болгарии не очень хорошо, потому что в Болгарии пришло новое правительство. Там надоело болгарам воровство социалистов, и они вынесли прежнего премьера. Пришел новый, и первое, что новое правительство делает, оно пересматривает прежние коррупционные, как оно полагает, сделки. И первое, вы знаете, что попало под это дело, это в том числе сделки с Россией. Там, например, мы собирались строить ядерную электростанцию, первоначально просили за ее постройку 3 миллиарда долларов, теперь просим 10. Да еще чтобы прогарантировало это правительство. То есть болгарское правительство. То есть история абсолютно та же, что с адмиралом Горшковым, который Северодвинск обещал сделать за одну сумму денег, и индусы подписали с нами контракт. А потом на следующий день Северодвинск сказал: «Хочу еще втрое больше. Хоть стой, хоть падай». А то же самое с атомной электростанцией в Болгарии. Этот проект по большим вопросам. Проект трубопровода Бургас-Александрополис тоже под большим вопросом, потому что этот проект, который связан с тем, что российскую нефть гораздо выгоднее сгружать в Бургазе, потом транспортировать по трубе до Александрополиса, там очень большие очереди, когда проходишь проливами, можно целыми неделями танкеру стоять. Но этот проект выгоден России, но он совершенно не выгоден Болгарии, потому что Болгария, если я не ошибаюсь, за эксплуатацию этого трубопровода будет получать где-то 30 миллионов евро в год, а если, не дай бог, что-нибудь с этими нефтяными терминалами случится, а это посреди курортного района, то курортный район накроется, а все-таки от своих курортов Болгария получает миллиарды евро в год. Это главный ее источник дохода. А как известно, если что-то может накрыться, оно всегда накроется, особенно если это нефтепровод и нефтяной терминал. А третья проблема – это тот же самый Южный поток, который ведь Болгария должна была строить в том числе и за свои деньги. А сейчас с Южным потоком, после того, как мы лишили Болгарию газа в прошлом году во время газовой войны, и, собственно, это была тоже одна из причин, отставки, одна из причин проигрыша прежнего правительства, потому что все болгары развели руками. Как так? Вот у нас тут дружественное России правительство, так и его кинули и оставили без газа. Так вот, никто не обсуждает наших отношений с такой ключевой в данном случае в европейском отношении страной, как Болгария. Еще одна история, которая мне очень нравится, это то, что, как правило, в новостях обсуждаются слова, сказанные по поводу, а не сами поводы и не сами факты. Вот пример. Была российско-грузинская война. А после нее при посредничестве президента Франции Саркози были заключены международные соглашения, которых Россия не выполнила. Значит, фактом является невыполнение России этих международных соглашений, и мы можем только предполагать, что думает Саркози по этому поводу. Во всяком случае, именно от Саркози утекло и вот история про яйца президента Саакашвили, еще много чего, чего обычно не утекает, если человек, если Саркози не был бы разъярен. Ну, а что мы обсуждаем? А мы обсуждаем, что президент Медведев написал президенту Саркози письмо о том, какой Саакашвили нехороший. Еще один совершенно замечательный момент, на мой взгляд. Это то, что когда новость фальшивая, то есть она является пиар-новостью, то у нее, как правило, не бывает продолжения. То есть вообще новость, она же как человеческий организм. Она рождается, она растет, она созревает, она умирает. Вот псевдоновости, они появляются из ниоткуда, очень часто они бывают в будущем времени и исчезают в никуда. Я много раз приводила пример, когда после очередного кризиса нефтяного, на этот раз были прерваны российские поставки нефти в Европу через Белоруссию, президент тогда еще Путин и Ангела Меркель встретились в Сочи, и президент Путин сказал, что Россия рассматривает вариант, как помочь Европе в преодолении энергетических кризисов, и предложила строить газовые хранилища на территории Германии. Я долго ждала продолжения этой новости. Хоть что-нибудь бы сказали, да, что Германия нам ответила. И, наконец, дождалась. Пару месяцев назад прозвучало сообщение о том, что Германия, поскольку она опасается газового шантажа со стороны России и хочет сделать подушку безопасности, на своей территории сама строит газовые хранилища. Вовсе не обязательно это все так драматично, потому что вот простой пример. Помните судно «Фаина», которое в том числе с российским экипажем захватили пираты у берегов Сомали? Что нам показывали? Нам показывали по этому поводу наш корабль «Неустрашимый», который в течение всей недели нам объясняли, как «Неустрашимый» сейчас ударит по пиратам, как десантники освободят российских граждан. И это слушать было странно, потому что там судно-то само не российское, оно украинское, и там экипаж смешанный. И, конечно, ничего подобного наши десантники не могли сделать не потому, что они трусы или что-нибудь, или плохо тренированные, а просто это бы никто не делал там, ни американцы, ни немцы в случае такого смешанного экипажа, потому что если бы что-нибудь пошло не так, все убытки и все международные иски были бы на нас. То есть это просто не имело никакого отношения к реальности, что нам говорили. И я все время думала, а как же мы будем выходить из этой ситуации? Бац! Просто неустрашимый куда-то исчез с телеэкранов. А где-то через месяц прозвучала новость, что он остановился на заправку там в дружественном порту Триполи. То есть ему еще идти до Аденского залива. К тому моменту, когда Фаину освободили, все о неустрашимом забыли. Вот я уже говорила насчет новостей, у которых нет продолжения, что только что с нами произошло вот такое переключение внимания благодаря президенту Медведеву. Уж как шумели про проклятую Грузию и про грузинских агрессоров. Вдруг раз кнопку нажали, и все, уже Грузия исчезла, одна Украина. Один президент Медведев в черном френче. Заметим совершенно замечательный пример. Вот такой новости без продолжения. У нас же тут была целая серия новостей про женщин, которых угнетают их западные мужья и которые требуют обратно своих детей. И среди прочих была история несчастной женщины Риммы Саланин. Очень, очень смутная история, очень жалко эту женщину, потому что, судя по всему, она добрая, несчастная, но немножко такая потерянная женщина, подверженная чужим влияниям, потому что сначала она вышла замуж за финна Паава Саланина, уехала вместе с ним в Финляндию, потом уехала от него, оставив на его попечение своего старшего сына от другого брака. То есть молодец, мужик финн. Старший сын от другого брака остался с ним. А 5-летнего мальчика Рима забрала с собой. Вроде бы она уезжала под влиянием какой-то секты странной, религиозной. А бедный Паава поехал, обнаружил этого мальчика в каких-то обносках, какой-то жуткой грязи, мать без работы. А он его отсудил совершенно легально по российским законам. Он его стал пытаться вывести. Мать стала бегать и подавать какие-то безумные заявления о том, что, значит, подлый финн похитил ее сына. В результате, как мы знаем, сотрудник финского посольства вывез просто мальчика в багажнике. В результате поднялся ужасный скандал. Сама госпожа Саланин давала какие-то странные интервью о том, что ее прежний муж до сих пор ее любит и готов на все, чтобы она вернулась. Но они казались фантазиями немножко. А потом госпожа Саланина вдруг оказалась не в России, а в Эстонии. Потом она, опять о чем-то подумав, поехала в Финляндию, где ее арестовали. И тут как с цепи сорвались у нас, по-моему, в позапрошлую пятницу это было, все официальные СМИ рассказывали про то, что Россию опять обижают, про жуткие финские власти, которые арестовали доверившуюся им женщину. В понедельник госпожу Салонин выпустили. Она заявила, что вообще в Россию не собирается возвращаться, потому что вообще собирается жить в Финляндии, и вроде бы муж там приютит и ее, и сына. О воссоединении семьи, по-видимому, речи нету, но ну, Финн этот хороший человек, то есть он забыл вот весь тут таз дерьма, который на него вывалили, и этот Финн забыл. Для него этот вопрос закрыт. И весь этот таз дерьма не стоил даже картофельного очистка, потому что госпожа Салонин в Финляндии была заочно осуждена за похищение сына, и это был чисто технический момент, что по приезду, как только она сдалась властям, она была арестована и вот тут же сразу по протекции своего же мужа выпущена. То есть на ровном месте из ничего мы сделали вот эту вот фиговину, а потом все это просто пропало. Еще несколько, пожалуй, заканчивая вот эти вот печальные истории пиар-обманов, я хочу рассказать замечательную историю. Историю того, как журналы Геннадий Тимченко, совладелец фирмы «Гунвар», судился с журналом «Экономист». Напоминаю, что господин Тимченко подал сначала на «Экономист» в английский суд за статью, где его фирма обвинялась в коррупции и близости к российским властям. А в момент, когда судебные прения уже были готовы начаться, вдруг Тимченко примирился с «Экономистом», и «Экономист» опубликовал ни в коем случае не извинение, это очень важно отметить, что «Экономист» опубликовал короткую заметку, в которой было сказано, что мы не говорили, что Тимченко таскает Путину взятки. И, собственно, так все мировые СМИ это и прокомментировали, что господин Тимченко, судя по всему, ему не понравилась идея судиться в английском суде с раскрытием информации. Стороны пошли на мировую. Но если вы наберете в русском интернете поиск Тимченко и «Экономист», то вы прочтете десятка сообщений о том, что «Экономист» извинился перед Тимченко. Вот это очень страшный момент того, к чему приводит пиар, потому что как только вместо того, чтобы добиваться настоящих побед, вы понимаете, что достаточно сообщить о победе, вы на это подсаживаетесь, как на наркотик, и все дальше уходите от реальности. Вот юристы Тимченко по какой-то причине, да, чтобы не нарваться на иск, по какой-то причине не стали судиться с «Экономистом». Они не дождались от него извинений, но после этого в российском интернете то, что не было выиграно в реальности, было выиграно как пиар-война. Еще раз повторяю, это подсаживаться на наркотики. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».
Не успели послушать передачу? Прочтите ее на нашем сайте.